Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Сегодня мы работаем в прямом эфире, и я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваши вопросы, звонки с вопросами по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Ну, дорогие друзья, как обычно, у нас заготовлены вопросы, которые прозвучали от вас заранее в течение месяца. И вот первый из них, который сегодня нам радиослушательница позвонила и задала, это мама двух малышей. Ольга, дочке 8 месяцев и сыну 3 года и 8 месяцев, то есть еще маленькие детки. И проблема такая. Ольга говорит, что жили мирно и дружно, пока дочь была на руках. Я напомню, что ей 8 месяцев. А сейчас девочка пытается играть со старшим братом, но все рушит, ломает. И он начал ее бить, отталкивать. Мы с рождения ему объясняли, что он старший, защитник. И как быть? Я же не могу их по разным комнатам развести, говорит мама, сокрушается. И в то же время говорит, я уйду, и сразу начинается крик. Я прибегаю, начинаю ругать сына, а он в ответ еще больше воюет с сестрой. На что мне, просит она психолога ответить на вопрос, на что мне обратить свое внимание, как себя вести в этих ситуациях, чтобы их избежать. И еще дополнительно она сказала, что в садик мы пока не хотим отдавать детей, потому что, во-первых, я дома, и, во-вторых, что не хочется таскать из детского сада болячки. Вот как быть, Светлана Георгиевна?
Первое, я бы начала отвечать с конца. Это вопрос о том, что надо обязательно водить ребенка в садик, потому что даже если вы родите второго, третьего, четвертого или пятого ребенка, для этого ребенка необходимо будет устанавливать контакты со сверстниками. Одно дело, когда он с вами разговаривал, общался со взрослыми, другое дело, когда появляется ребенок, и 8 месяцев, и сами, да, сейчас озвучили свой вопрос, что девочка уже достаточно для контакта, а ваш ребенок контакт устанавливать не умеет. Может ли ваш ребенок научиться до школы контактировать? Вопрос. Садик ведь нужен не только для того, чтобы чему-то там учиться, если вы не хотите, но водите хотя бы на полдня, на 3 часа. Но ребенок обязательно, тем более мальчик, он должен точно уметь устанавливать границы взаимодействия с себе подобными. Это очень важно для мальчика, тем более у него впереди большая мужская жизнь. Это первое. Второе, что здесь нужно, это нужно время. То есть, естественно, как любые межличностные отношения, вы пришли на новую работу, вы поменяли их соседей или там что-то еще. То есть любая ситуация, когда в нашу жизнь входит кто-то новый, а это ситуация для ребенка, для вашего старшего, что появился кто-то новый, потому что одно дело лялька лежала в коляске, а другое дело, когда она заявляет права на территорию. То есть нужно время для того, чтобы этот вопрос начал регулироваться. Следующее, что здесь нужно, это, конечно, терпение матери. Почему? Потому что, посмотрите, что вы говорите, я забегаю на крик в комнату и начинаю ругать сына. А почему? У меня вопрос. Девочка маленькая, все ломает. То, что сделал мальчик, а почему вы ругаете сына? Здесь нужно для того, чтобы правильно воспитывать детей, тем более разнополых, нужно всегда придерживаться позиции, что всегда в ссоре или в конфликте виноваты оба. То есть маленькую нужно учить так себя вести, чтобы не ломать. Старшего нужно учить так, чтобы на это не реагировать. Но ни в коем случае не делать из старшего ребенка взрослого, который может уже и как-то пригладить ситуацию, попустительствовать и так далее. То есть границы воспитания должны быть и у того ребенка. Потом здесь, мне кажется, еще есть как бы у мамы такой гендерный аспект. То есть мальчик – это обычно защитник сильный. Видите, она говорит, что мы говорили ему, что он должен защищать и так далее. То есть получается, что он должен терпеть, а девочка может делать, что хочет. Понимаете, вот на детском языке это так обозначается. То есть это, я еще раз говорю, неверно. Что нужно обязательно? Это нужно, чтобы какие-то вещи, предметы, уголок был только вашего старшего сына, куда ваша девочка не может лезть, иначе она тоже будет наказана. сказано. Но, в свою очередь, точно так же у вашей девочки должны быть какой-то уголок или игрушки, куда ваш мальчик лезть не может. То есть это должна быть разграниченная территория. Рано или поздно, если вы как мама будете придерживаться этих правил, дети это поймут. Но еще раз говорю, нужно время. Если вы четко будете для себя осознавать, что в конфликте виноваты оба, что у обоих детей должна быть своя территория, и вы как мама обоим детям должны уделять внимание, то есть вот это три этих постулата, то у вас рано или поздно конфликты исчезнут. Но при условии, конечно, что ваш ребенок пойдет в детский сад. То есть ему будет где с кем контактировать, и он не будет вот эту свое собственничество, свое «я» как бы выплескивать на младшей сестре.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну и, скорее всего, мы сделаем передачу отдельную, да, на эту тему.
Я могу сказать, много. Да, что спасибо большое за вопрос, но у нас программ, посвященных братьям и сестрам, было достаточно много. Как-то в последнее время действительно таких вопросов не было. Вот сейчас вопрос появился. Да, мы сделаем отдельную программу с батюшкой, потому что это вопрос для многих очень актуальный, конечно. Спасибо.
Хорошо. Итак, дорогие друзья, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. Звоните, пожалуйста. А так, Светлана Георгиевна, еще вопрос от мамы. Воспитывала сына одна. Хотела, чтобы вырос таким, как я представляю. Знала, что все мужчины разбрасывают носки. Мой сын не разбрасывал, пока не вырос. А сейчас носки по всей квартире. Как это может быть?
Ну, если спросить, как это может быть, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я могу объяснить, почему это происходит. Дело в том, что это происходит потому, что существуют типичные черты женщины, типичные черты мужчины, типичные черты какой-то национальности, типичные черты возраста. Мы знаем, как ведет себя ребенок в год, и знаем, как себя примерно ведет женщина 50 лет. То есть необходимо понимать, что бы мы ни делали в системе воспитания, и что бы мы увидите, ведь, по сути дела, мама растила девочку, так ведь мы можем сказать, вот, которая все на место раскладывает, которая соблюдает правила и так далее. Все-таки это не мужской стиль поведения. Но, слава богу, вырос мальчик настоящий, который не очень заботится об окружающем пространстве, потому что мужчина в этом мире все-таки для несколько другого рожден, а наводить порядок все-таки должна в этом мире женщина. Ну и вот это вот первое, что надо понимать, что существуют типичные черты, и в частности типичные черты пола, и несмотря на проблемы воспитания, мальчик стал как бы вот типичным таким. Это первое. Второе, надо прекрасно понимать, что передача свойств и качеств существует и от родителей детям, и от бабушек, дедушек, и по еще более глубоким, бывает иногда, да, что похож на какого-то дальнего предка, все говорят, ой, вот прадедушка был, а это вот вылитый ребенок. И поэтому нужно понимать, что от того, что ваш сын не видел отца, это вовсе не означает, что он не будет на него похож. Потому что, несмотря на то, что разбрасывание носков навряд ли в генах записано, я думаю, и все биологи мира, наверное, посмеются над нами, если мы скажем, что это генетически обусловленный тип поведения. Но то, что передается особенности поведения, могу сказать, у меня приятницы, муж умер еще до рождения ребенка, мальчик родился, и когда мальчик вырос и начал расчесываться сам, он начал расчесываться типичнейшим очень странным образом, каким расчесывался его отец. Как это передается, мы не знаем, но факт есть факт. Я поняла вопрос, да?
Да. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Во-первых, хотела бы поблагодарить вас за очень интересную передачу.
Спасибо.
Во-вторых, у меня такой вопрос. У нас с мужем спорим по поводу, так сказать, мяса. Я вот уже много лет не ем мясо, потому что, во-первых, считаю, что оно мне не полезно, во-вторых, я не люблю его. Вот, а муж, наоборот, считает, что это очень полезный продукт. Сейчас я кормлю ребенка грудью, мясо не ем. Муж переживает, что я ребенку не выдаю. Сейчас, тем более, анализ крови сдали, у меня небольшая анемия. Вот как быть? Во-первых, как врача хотела Светлана Георгиевна спросить. Во-вторых, с точки зрения, как бы, чтобы избежать конфликта в семье. Учитывая то, что я уже много лет не ем мясо, не хочу его есть.
Спасибо большое за вопрос. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
В первую очередь вопрос пищевых привычек – это вопрос самого человека, я бы так сказала. Дело в том, что если мы возьмем в общем, то, проживая на Урале, не есть мясо, конечно, достаточно сложно. Мы как-то, у нас несколько программ были про вегетарианство. То есть если это не тяжелое веганство, а просто вегетарианство, то все-таки на Урале, где холодные зимы, где 8 месяцев зима, люди, проживающие в холодной местности, начнем с этого, да, что наши предки, проживающие в холодных местностях, никогда не были вегетарианцами. То есть вегетарианцы – это индусы, вегетарианцы – это там, где тепло, там, где круглосуточная температура такая, которая позволяет человеку тело поддерживать. Это первое, что надо понимать. Второе надо что понимать, что, еще раз говорю, выбор продуктов – это индивидуальное качество каждого. Дело в том, что есть особенности обмена, которые не позволяют, например, даже маленьким детям пить молоко. Вот есть такие заболевания, когда ребенок грудь матери покушал, у него начинаются страшные боли в животе, понос, и в результате рано или поздно ребенок от груди отказывается. То есть что происходит? Как бы на таком бессознательном уровне человек продукт выбрасывает из своего питания. То есть это вопрос второй. И я знаю такие примеры, когда, например, молодой человек не ел лук, и что сделала его будущая теща? Она его протерла, значит, там до слезеобразного состояния, и сказала, нет, это он все обманывает, и на самом деле он его ест. После того, как он съел, ему стало плохо. То есть вот это второе, что надо понимать. Если по каким-то причинам вы не едите тот или иной продукт, это не означает, что вы отказались от него сознательно или по каким-то там идейным соображениям. А вполне вероятно, может быть, что особенности обмена. Это второе. Третье, насчет питания, которое вы должны обеспечить ребенку. Вот здесь вопрос серьезный. Дело в том, что действительно, если у вас, например, уже кости, мышцы сформированы, и скелет и так далее, и мышечный каркас, который вы сформировали, когда ваша мама кушала мясо, то сейчас вы закладываете своему ребенку как раз вот эти костно-мышечные составляющие все, и поэтому, если вы ни при каких условиях не можете есть мясо, вы должны обязательно получать белок из других продуктов. То есть здесь вопроса нет. И если вы реально как бы понимаете вот эту проблему или проконсультируетесь с диетологом или сами эту проблему решите, вам нужно просто объяснить мужу, что вы добываете белок для ребенка, для того, чтобы у него не было проблем с костями и с мышцами, именно вот другим образом, потому что у нас есть действительно заменители. Ну и третье, это серьезная проблема спора между мамой и папой, когда маленький ребенок. Значит, здесь, что бы я вам порекомендовала, настоятельно и мягко сказать мужу, что кормящую маму лишний раз беспокоить не стоит, потому что вы будете вбрасывать всю энергию на борьбу с папой по поводу ваших пищевых пристрастий, в результате сформируете невроз, и, не дай бог, не будет молока. То есть я думаю, что сейчас, если вы убедите мужа, что вы получаете достаточно белка, железо, гемоглобин не имеет никакого отношения к белку, мы говорим про белок мяса, а гемоглобин и железо можно получать совершенно из других продуктов, это и яблоки, и так далее, и гранаты, то есть здесь это ситуация как бы просто ваших знаний, представления продуктов. Но я бы вам рекомендовала отложить ваши проблемы и споры до того времени, пока вы не прекратите кормить, потому что для мамочки, еще раз говорю, главное не пища, которую она потребляет, а ее состояние и ее способ взаимоотношения с ребенком. Будете вы веселые, ласковые и нежные, у вас все в порядке будет с ребенком, вне зависимости от того, что вы будете кушать. Но все-таки рекомендую проблемы питания просто откорректировать.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну, и у меня просьба все-таки вернуться к предыдущему вопросу, мы его не завершили, да?
Да, я бы сказала, это насчет вот разбрасывания носков, что передача, мы сказали, что типичные черты есть, а во-вторых, есть передача вот этих свойств и качеств. И следующее, это то, что я бы рекомендовала этой женщине не придавать значения. Вы знаете, вот сегодня нет батюшки, но я думаю, что он бы сказал бы, что это очень хорошо, что у вас есть такая проблема, это означает, что у вас есть взрослый сын. То есть, наверное, это не та проблема, над которой надо биться с выросшим ребенком, который у вас достаточно хороший и правильный. Я думаю, что надо выдохнуть, и если вы уж совсем не можете терпеть того, что он разбрасывает, ну, коробочку ему поставьте, чтобы он в коробочку складывал. Но я думаю, что вы понимаете, да, господа, что вопрос радиослушательницы не о том, почему он разбрасывает носки, а о том, почему я осталась неуспешна в воспитании. Ведь вопрос об этом. То есть я делала, мало, я думала, что мои усилия приведут к одному, а ребенок вырос сам по себе. Да, господа, дети вырастают во взрослых, которые не всегда похожи на тех людей, которых мы себе представляли. Хорошо это или плохо, не знаю, но факт остается фактом, что вот такая жизнь, потому что вы требовали одного, а ваш ребенок замешан на генах и особенностях очень многих людей. Это и ваши родители, и родители папы этого мальчика, и дедушки, бабушки, и так далее, и так далее. Вот. То есть я думаю, что здесь маме нужно консультироваться не по проблеме сына, а по проблеме собственной самодостаточности. Почему вдруг у выросшего сына у мамы оказалась низкая самооценка? Что вот она вдруг поняла, что она не сильно велика в воспитании, я бы так сказала. Хотя это неправильно. Ну, с моей точки зрения, неправильный вывод матери.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. Итак, следующий вопрос, который нам был задан ранее. Женщина 43 лет. Последнее время, все время мерзну. Сначала ждала отопления, но и сейчас, когда отопление уже есть, мне все время холодно и зябко. Почему?
Здесь вопрос и медицинский, и психологический, потому что вот эта зябкость, на которую многие, кстати, современные люди жалуются, да, что человек говорит, я нигде не могу согреться. Первое, это что? Это особенности питания, естественно, когда, например, в зимний или в холодный период человек сидит на диете или получает по каким-то причинам достаточно мало вот, энергетических продуктов. Вот такие сейчас мы видим, да, то худеют, мы не знаем вот ситуацию.
Ну или неправильно, поздно.
Неправильно, да, то есть, да, это какие-то погрешности, в первую очередь, в питании. Второе, как это ни парадоксально, но это особенности обуви. Сегодня обувь, к сожалению, практически вся одноразовая, очень тонкая, все эти синтетические материалы, которые вроде бы призваны греть и не пропускать влагу, на самом деле, они, если они полностью литые, то они создают такую, я бы сказала, ситуацию, как камеры герметичные, в которые ноги начинают зябнуть, а мы очень часто зябнем именно с ног. То есть я бы порекомендовала, во-первых, натуральные носки или колготки, и, во-вторых, разобраться с обувью. Может быть, если холодно на работе и дома, то просто купить у каких-то вот старушек, которые продают на улицах, натуральные обыкновенные тапочки. И иногда бывает это решение проблемы. Следующее, что это, конечно, невроз, то есть это состояние, при котором организм находится в стрессовом состоянии, не может просто с ним справиться. Следующее, это не очень хорошая вещь, это нарушение обмена веществ, например, заболевание щитовидной железы, при которых бывает часто энергетика снижена, и человеку все время холодно. То есть можно сделать анализы, сходить к эндокринологу и определиться, есть или нет у вас эти проблемы. Затем к такому состоянию могут приводить хронические инфекции, и здесь тоже, если вы считаете, что вы здоровы, но все время зябнете, я бы рекомендовала все-таки сдать кровь, хотя бы общий анализ, для того, чтобы посмотреть, есть воспаление или нет. Ну и последнее. Конечно, сложно сказать, сколько там, 43 года, да, Лариса Михайловна? Да, все-таки достаточно молодая женщина, но, может быть, это первые предвестники климакса, предклимактерические такие вещи, которые, может быть, индивидуально в таком раннем возрасте, когда изменяется обмен веществ, изменяется гормональный фон, и в результате получается вот такая вот зябкость. Некоторые жалуются, наоборот, на жару, говорят, жарко-жарко, а кто-то на зябкость, я вот так сказала. Но в любом случае, первая рекомендация моя, это, конечно, сходить к обыкновенному доктору, сдать обыкновенный анализы для того, чтобы определиться, нет ли чего-то такого не сильно хорошего.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Итак, следующий вопрос, Светлана Георгиевна, следующий. Вопрос родителей дошкольников. Говорят, что в детских садах ввели стандарты, и теперь там не готовят к школе. А как же теперь наши дети будут учиться?
Ну, господа, это вопрос очень такой распространенный сейчас. Если кто сидит на сайтах, родители друг с другом обсуждают, на родительских собраниях эти вопросы задают. То есть, действительно, многие люди понимают, что что-то происходит, но не понимают, что. Первое, что надо понимать, это то, что в прошлом году вышел, в позапрошлом, вот этот новый закон об образовании, который что сделал? Он впервые, детский сад, сделал первую ступенью образования. То есть, теперь детский сад такое же образование, как и школа начальная. А раз это это система образования своя, первая ступень, то почему она должна быть подчинена начальной школе? То есть до этого садик был придатком к школе, поэтому он готовил к школе там читать, писать, палочки и так далее. Теперь это самостоятельная ступень, главной деятельностью которой является что, господа? Игра. То есть к закону об образовании... В прошлом году государство действительно нам дало стандарт, он называется ВГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, посмотрите в интернете, ВГОС, ФГОС, который определяет содержание образования, условия, при которых это образование в садике должно осуществляться, и результаты, которые могут быть. И здесь надо сказать, что, еще раз возвращаясь, скажу, что так как это дошкольники, ведущие вид деятельности, конечно, что это игра. То есть не сидеть за партой и повторять 2 плюс 2, 4, а еще и воспитатели оценки ставят, да, тебе пятерка, тебе четверка. А организовать работу в детском образовательном учреждении таким образом, чтобы ребенок подошел к школе каким? Веселым, активным, любящим учиться, умеющим это делать, умеющим добывать знания, социализированным, то есть умеющим общаться с детьми и взрослыми, ну и активным. То есть я думаю, что все родители, наверное, согласятся, что такого ребенка хорошо бы иметь всем. Потому что очень часто читающий и пишущий, а в школе ничего не могущий. То есть ни за себя постоять, ни с учительницей поразговаривать, ни на физкультуре там что-то сделать. И поэтому государство сегодня озаботилось вот этой проблемой того, что у нас детство исчезает, да, у нас вместо детства получается подготовка к школе, и мы видим родителей, которые там... в 2, в 3, в 4 года учат, ходят, вводят детей во всякие группы развития, где их учат читать, писать и так далее. То есть получается, что ребенок не проживает вот этот период дошкольного детства, и в результате что мы имеем?
Детство затягивается. Да, да?
Во-первых, это затягивается. Более того, буквально вот недавно читала данные, что у нас... Если был кризис 6-7 лет при подготовке к школе, при поступлении в школу, то сегодня этот возраст отодвинулся на 8-9 лет. То есть фактически к 9 годам, по сути дела, ребенок может приступать к обучению. И если мы посмотрим стандарты, то мы действительно увидим, что сегодня написано, что в садике ребенок может находиться до 8 лет. То есть это вот связано именно с тем, что вот эта образовательная деятельность оттягивается. Следующее, что надо обязательно понимать, что сегодня в детский сад люди идут по прописке. То есть если раньше родители бегали, обучали там читать и писать, чтобы поступить в какие-то элитные школы, то сегодня это не нужно совершенно, потому что ваш ребенок читающий и пишущий, рядом по прописке пришел какой-нибудь мальчик из-за социальной семьи или еще откуда-то, который не только там читать и писать, а простейших вещей не знает. И поэтому, естественно, учительница будет не на вашего золотого ребенка ориентироваться, а на того, кто ничего не может. Такова жизнь. И поэтому здесь, конечно, нужно успокоиться в первую очередь всем. Во-вторых, ну вот говорят, занятий не будет. Занятия есть, они остаются, никто занятия не отменял. Но еще раз говорю, меняется форма занятий как таковых и направленность дошкольного образования. То есть не на обучение, а на социализацию и ну, такое плановое проживание ребенка детства. Ну и еще что вот в этих законодательных актах, то, что нашим родителям не нравится, это то, что резко усилена функция семьи. Например,
ответственность семьи.
Ответственность, да, ответственность. Звонок, да, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, слушаем вас. Да-да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мне вот муж постоянно себя плохо чувствует. Приходит с работы, там то голова болит, то желудок, то другое. Как мне вот на это реагировать? Жалеть его или как? Вот такой вопрос.
Ну, молодая семья, да? Молодой муж. Ой, все, отключилась. Светлана Георгиевна, ну вопрос вот такой
расплывчатый. Это очень сложный вопрос, потому что причин такого состояния может быть очень много. И первое, что я могу сказать, что надо обязательно сделать, это элементарно проверить полностью все органы и системы. То есть тут не до психологии, тут самая обыкновенная может быть медицина, когда то болит одно, то другое, потому что у человека или хроническая инфекция, или невроз, или он устал и вымотался на работе настолько, что он не может осуществлять свои функции, поэтому все болит. Поэтому я думаю, что первое, что надо сделать, это настоять вам, его родителям, вашим родителям, чтобы сделать полноценное настоящее обследование. Потому что во всех таких состояниях Что могу сказать? Психология вторична. Первично все-таки это медицина. Когда мы видим утомляемость, когда мы видим вот такие состояния раздражительности, постоянно, видите, как бы называется, блуждающие боли, да, то одно болит, то второе, то третье. То есть фактически не болит ничего, но оно вот как эта боль блуждает. То есть это всегда, еще раз говорю, или невроз, или истощение. То есть в первую очередь нужно это сделать. Это первое. Второе, вот мы слышали голос слушательницы, да, вот тоже, в принципе, достаточно невротизированный. Что можно сделать? Можно пойти обследоваться вместе с ним, для того, чтобы успокоиться, что и у вас ничего нет, и, может быть, весело и счастливо зажить дальше. Если же медицина скажет, что он здоров, то здесь второй этап, можно пойти к психологу на семейное консультирование. Почему ваш муж, будучи абсолютно здоровым, приходит домой и говорит о том, что у него все плохо? Может быть, он не хочет контактировать, может быть, ему не очень радостно идти домой и так далее. То есть в любом случае второй блок – это будет, я бы сказала, вот такой семейные разборки, семейные проблемы, я бы так сказала. Вот. Ну а дальше уже, что психолог вытащит, какую проблему, что вы там увидите, здесь я не могу сказать, потому что внизу может быть масса всяких вещей, которые... Ну, просто не озвучить в силу того, что их очень много. В каждой семье они могут быть разные. Но в любом случае, вот слушательница молодец, мы скажем ей, что она умница, раз она озаботилась этим, и она считает, что это неправильно, это действительно неправильно. Нужно искать причину.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Давайте все-таки завершим о детском садике, да, и о программе.
Да, и вот я бы сказала, что вот эта ответственность родителей, которые сейчас отвечают за образование ребенка, за образовательную программу ребенка, она, к сожалению, родителями не принимается. Почему? Потому что это очень удобно сдать в садик в 2 года, получить в 7 полностью готового ребенка. Вот сказать, а где ты был логопед, а где ты был психолог. Сегодня с такой ситуацией нет. Более того, вы знаете, что у нас, ну и в городе, и в Российской Федерации сокращаются специалисты в дошкольных образовательных учреждениях. Вот, садик, по сути дела, функцию такую присмотра и ухода выполняет, да, и социализации. Когда, еще раз говорю, ребенок должен играть, взаимодействовать с другими детьми, хорошо кушать, спать, достаточно много гулять. Вот, и тогда, когда родители говорят, как это, а мы что ли должны? Да, господа. Сегодня законодатель в виде правительства, в виде Государственной Думы говорит, что да, равная ответственность, называется социальное партнерство. То есть и вы отвечаете за свою часть пути, как родители, и мы отвечаем только за часть пути, как дошкольное образовательное учреждение. Это, к сожалению, не всем нравится. И поэтому вот такой сильный ажиотаж в городе, поэтому такие как бы переписка и вопросы. Потому что, еще раз говорю, ведь нормальный родитель, ну, например, узнал о том, что садик не готовит к школе, что он сказал? Ну и ладно, я подготовлю сам, так ведь? Вот. Но так как люди привыкли, что государство все делает, конечно, они переживают. Да, господа, ситуация меняется, страна меняется, мы с вами меняемся. И я думаю, что рано или поздно мы усвоим ту истину, что дети чьи? Наши. Они воспитатели, они заведующие, не логопеды и не психолога, тем более, ну и не врача-педиатра. Вот когда мы это поймем, мы поймем многие другие вещи, что садик, еще раз говорю, это место просто, где надо контактировать с детьми и учиться жизни, а все остальное уже вторично.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я хочу поблагодарить всех наших радиослушателей, которые звонят и на прямой эфир. Это действительно такой мужественный поступок, я бы сказала. Спасибо вам огромное за эти откровения. Я думаю, что ваши вопросы, ваши личные семьи помогают многим радиослушателям. Вот при ответах и батюшки отца Александра Рыкова, и Светланы Георгиевны Шабас, нашего доктора-психолога. Дорогие друзья, и напомню, что в течение месяца до следующего прямого эфира вы можете позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Я запишу ваши вопросы для того, чтобы они прозвучали или в прямом эфире, или были вынесены в отдельную передачу. Спасибо Господи, дорогие друзья, и Светлана Георгиевна, храни вас Господь, до новых встреч.
До свидания.